Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
У нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор молодежного портала «Наследник онлайн» протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Максим. Непростая тема у нас с вами сегодня. Звучит она как свобода в христианском понимании или свобода в церкви. И, с одной стороны, это такой прикладной вопрос, конечно же, потому что это просто вопрос о нашем поведении, о нашем отношении к церкви, например, к учению, к миру, к себе, в конце концов. Но это вопрос, над которым билась философская мысль человечества, в общем, с самого зарождения этой самой философской мысли. И в известной степени, наверное, то понимание свободы, к которому приходит христианская церковь или там восточная церковь, православная церковь, это тоже такой этап большого пути или, может быть, завершение размышлений на эту тему. Я вот почему это говорю. Понять, вот это понятие свободы в христианском мире, в православии, оно окончательно утвердилось? Или это тоже то понятие, по поводу которого идут дискуссии, мысли, споры и какое-то развитие этой самой темы присутствует? Или есть догма?
Ну, вы знаете, не существует постановления какого-либо Вселенского собора по поводу свободы. Но даже если бы оно существовало, то так или иначе, каждое новое поколение, каждая новая эпоха, оно находит какие-то свои слова, с помощью которых, собственно, проблема актуализируется. И мне кажется, что как раз по поводу свободы каких-то больших противоречий или, например, каких-то особых разниц в понимании у людей, которые на эту тему думали. Вот, не в смысле какого-то массового широкого там сознания, а которые думали на эту тему, каких-то противоречий нет. И мне кажется, что если мы возьмем, не знаю, любых мудрецов, любых эпох или любых направлений, то в понимании того, что такое свобода, в принципе, они сходятся. Ну, я думаю, всем известна такая фраза, что свобода — это осознанная необходимость. Как вы думаете, кому она принадлежала? Я вот так сейчас эксперимент. Не вы меня спрашиваете, а я вас спрашиваю.
Вот. Какой-нибудь...
Какой-нибудь Маркс.
Маркс тоже это говорил.
Да. Он не был первым. Кант или Гегель.
Кто-нибудь? Аристотель.
А, даже
на самом деле, впервые это сформулировал, насколько я знаю, Аристотель. Вот. Но эту же мысль повторяли, может быть, на свой лад или еще как-то, или даже буквально просто именно так, самые разные люди, самых разных философских направлений. Поэтому если, допустим, по вопросам, там, я не знаю, сущности божества, или там природы человека, или не знаю, экономических теорий, или еще что-то, люди как бились, так и бьются, вплоть до полного там противоречия друг другу и непримиримых позиций, то по вопросам свободы, как осознанной необходимости, в принципе, мне кажется, у самых разных мыслителей позиции очень схожи. Другой вопрос, что, еще раз говорю, актуализировать и сделать из этого выводы можно разные. Вот. И мне кажется, что мы сейчас с вами живем в очень интересную эпоху, когда современные, опять-таки, мыслители, и психологи, и еще что-то, они очень близко сходятся с догматическим, ну и вообще с учением церкви по самым разным вопросам именно личностного какого-то движения. Я не имею в виду там тех, которые какую-нибудь ЛГБТ защищают, а вот просто именно по базовым понятиям. И вот здесь со свободой, современными словами, чтобы об этом сказать, мне кажется, это все очень хорошо совпадает с христианским учением.
Ну, все равно, даже когда вы говорите «свобода», есть осознанная необходимость, или я говорю вот заголовок «свобода в церкви», например, это противопоставление. Это воспринимается на слух даже как антитеза, потому что, значит, нечто ограничивает, есть вот, ну, там, необходимость ограничивает некую свободу осознанностью. Церковь ограничивает тоже некую свободу, потому что они находятся в противоречии. И Так ли это?
Ну, нет, давайте мы немножко глубже копнем, как бы исходно, что такое вообще свобода, да, свобода это делать то, что я хочу, да, вот я чего-то хочу, и я имею возможность это сделать. Вот тогда мы говорим, что человек свободен, если он может исполнить то, чего он хочет. Именно это мы называем словом «свобода».
А последствия?
Больше того, именно с этим состоянием связано глобальное... Это сейчас маленькое отступление, но мне кажется, очень важное. Именно с понятием свободы и делания того, что я хочу, связано понятие счастья. То есть человек по-настоящему счастлив, когда он реально... Он получает то, чего он хочет. Вот он хочет чего-то, и он это получает. Ну, или сделать хочет, или получить хочет. Но в реальной жизни жизнь так устроена, что человек, в общем, не получает всего, чего он хочет, и у него нет возможности сделать все, чего он хочет. Вот здесь вот как раз зарыта та самая собака, вокруг которой все копии-то и ломаются.
Но еще проблема бывает в том, что человек хочет, а потом получает и понимает, что не того хотел.
Это тоже очень важная тема, и поэтому вопрос, чего хотеть, но тоже тут с наскоку, что называется, не решишь, почему мы хотим того или другого. Понимаете, мы же можем быть, ну, условно, пусть выросшими, но маленькими детьми, когда все, что мы видим, у нас начинают к этому тянуться жадные ручонки. Вот мы там увидели, я не знаю, какую-нибудь вкусняшку, и ребенок говорит: «Дай!» Вот, там, ему там чего-то не хочется, и он там этого не будет делать. То есть вот такая как бы есть детская свобода, вот совсем детская, к которой стремится ребенок. И мы с вами, будучи родителями, прекрасно понимаем, что это плохая свобода. Потому что если ребенку дать свободу, он тут же там, вот маленькому, представьте себе, он тут же там влезет в кастрюлю с кипятком, он упадет, вывалится там в какое-нибудь в окошко, вяжется в плохую компанию, если он постарше, там, ну и так далее. Да? То есть это вот такая свобода. Почему она плохая? Именно потому, что вот между желаниями этого как бы, человека, этого ребенка, и реализацией нет никакой мысли. Нет никакой оценки, нет никакого принятия решения. Вот ему хочется, и он действует в режиме, я не знаю, там, какого-нибудь даже не животного, а растения. Вот у него есть как бы некая программа «вкусная», я тяну на себя. Приходит, не знаю, ребенок, представьте, невоспитанного ребенка на песочницу, ему нравится какая-нибудь там игрушка. Он ее хватает, а если это оказывается, что, допустим, чужая игрушка, он берет лопатку и бьет этого там, чужого мальчика по голове лопаткой, потому что ему понравилась эта вот формочка какая-нибудь.
И тогда возникает...
Понятно же, что это не свобода.
Ну почему?
То есть это свобода такая вот, такая как бы растительная свобода.
Это свобода дурная с точки зрения нас как авторитета. Но если отвлечься от конкретных обстоятельств, рассматривать принцип. Мы некий авторитет, который знает как, задаем
правила. Я сейчас не про авторитет.
Про правила.
Не про авторитет, нет, но вы же... про то, как устроена жизнь. Жизнь ведь устроена не свободно. В жизни есть определенные законы. Там, физические, психологические, они не зависят от авторитета. Они просто есть. И если ты решишь выйти в окно, то ты разобьешь себе голову, особенно если это окно находится не на первом этаже, uh-huh. да, там, на каком-нибудь там, десятом. Это не потому, что мама, как авторитет, как бы запрещает. Просто когда человек растет, он осознает необходимость не выходить в окно. И он на самом деле, вот, ну, представьте себе, мы можем себе представить там, 5-летнего ребенка, который хочет полетать, и выйти в окно и попробовать, а вдруг вот у меня крылышки вырастут, и я полечу. Но мы уже не представляем себе, допустим, я не знаю, даже 5-классника, который может этого захотеть. Он просто этого не захочет. Это не как знание того, что если ты выйдешь из окна, то ты разобьешься, оно не ограничивает свободу этого 5-классника. Он просто не хочет туда выходить, понимаете? То есть реально не хочет. Но если у него там все нормально с душой. То же самое происходит и с более взрослыми людьми. Чем более взрослый человек не по годам, там, в паспорте, собственно, вписанном, а по действительно внутреннему состоянию, тем...
Тем меньшего он хочет.
Не тем меньше, тем меньше...
Вот правильный вывод.
Тем меньше того, что не его и ему не надо, тем он меньше этого хочет. Но он может гораздо больше хотеть, там, допустим, чего-то другого, о чем ребенок маленький вообще не догадывается. Ну, например, с развитием музыкальных каких-то там чувств и знаний человек получает дополнительную способность, например, воспринимать классическую музыку. и у него появляется желание ее слушать. И гораздо меньше желания просто напиться, взять дрын и пойти драться с соседом. У него просто желания такого не возникнет. И не нужна милиция, чтобы ограничивать его в этом его там, желании. Как бы о чем это? Это опять о взрослости личности. Чем более взрослая и зрелая, вот я, может быть, другое слово употреблю, не взрослая, а зрелая, чем более зрелая личность, тем осознанней ее, не в смысле какие-то ограничения, не в смысле, что эта личность осознает какие-то там ограничения. Понятно, что на уровне рефлексов тоже можно, как бы напьешься, возьмешь дрын, тебя потом в милицию посадят, а ты этого не хочешь. А именно осознанное желание, он действительно не хочет вырывать этот дрын, не хочет пойти с кем-то там драться. У него действительно желания оказываются другими.
Тогда, прости, пожалуйста, тогда получается, что у него и свобода другая.
Конечно. Какая-то. Больше того, он гораздо свободней. Именно в том смысле, что он реально и получает возможность делать то и получать то, чего он хочет.
Ну, вы знаете, вот все, что вы говорите, это отчасти только верно. Потому что многие вещи, они как бы историчны. И, например, конечно, 5-летний мальчик, который хочет летать, и чтобы он не вышел из окна, мы его должны ограничивать. Но мы тоже знаем в истории человечества эпохи, когда за саму мысль о том, что человек может тем или иным способом летать, его либо там сажали на кол, либо на костер, либо еще, потому что нельзя этого желать, потому что таковы правила. А потом времена менялись, и выяснялось, что можно изобрести самолет, там, не знаю, аэроплан какой-нибудь, параплан, геликоптер. И это... Но были действительно времена, когда казалось, что вот ты же свободен в этой самой жизни, и есть осознанная необходимость не хотеть, даже не думать о том, что какие-то вещи возможны. И признавалось это как абсолютная истина, и более того, в эти же эпохи как раз и авторитетом церкви, между прочим, подтверждалось, не надо об этом думать. И так все есть, и так есть определенные правила, в которых можно жить.
Но дело не в том, что и так все есть. Дело в том, что действительно, когда... личности, составляющие общество, их уровень личностной зрелости находится на уровне там недалеко ушедшего от детского сада, то, ну или вообще на любом уровне, то общество, оно тоже так устроено, оно пытается как бы обезопасить себя и своих членов от всевозможных потрясений. Ну, так вот, знаете, как, не знаю, состояние устойчивого равновесия. Представьте себе, там, не знаю, шарик, находящийся там на дне чашки, или, например, шарик, находящийся, например, на поверхности какой-то выпуклый кверху, да? То есть, если какие-то отклонения приводят к тому, что система разрушается, то это общество и не живет.
Поэтому да, общество... но мы знаем прекрасно, извините, про общество, когда общество перестает жить, когда система не изменяется.
Да, поэтому здесь всегда нужен...
физические, знаете, примеры,
здесь нужен определенный
лукавые.
Баланс. Здесь нужен определенный баланс. Например, если взять, если уж мы затронули, не знаю, историю и историю мысли свободной. Например, если мы берем какую-нибудь гелиоцентрическую систему, кто ее ввел? Коперник. А кто был Коперник? Коперник был священником. Вот, и никто ему не мешал. И самое известное дело по поводу там, гелиоцентрической системы, того, что Солнце находится в центре мира, а не Земля, это, как известно, дело Галилея. Вот, и Галилей, будучи ученым и человеком науки, внесшим громадный вклад вообще в развитие науки, а науку тогда ее писали на латыни. Вот, и пока он писал, все, что делалось в науке, делалось на латыни. Вот, и пока он писал на латыни, пока Коперник писал на латыни, пока это было научным спором, никто никого не трогал. А вот когда Галилей решил написать на итальянском, и это получило распространение в газете «Метро», вот, тут его призвали к тому, чтобы он ограничил свои взгляды, как пока не проверенные, рамками научной дискуссии, потому что подобные разговоры на уровне базарных бабок могут привести к серьезным общественным осложнениям. Понимаете, да, я просто про то, как общество, здесь даже дело не в церкви, а именно как общество себя балансирует. Так происходит, в общем, всегда, когда возникает некая, как бы до тех пор, пока любые разговоры являются разговорами о том, по сути, это да. Другое дело, когда это, ну, так сказать, начинает провоцировать, например, какую-нибудь революцию, вот здесь возникают определенные сложности, когда общество пытается, значит, тому, чтобы там экспроприаторов не экспроприировали.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский. Говорим о свободе в христианском понимании. Но пока из всего того, что вы говорите, я прихожу к выводу, что никакой свободы на самом деле нет.
Нет, она есть, но не для всех. Особенно последний тезис,
ну, смотрите,
он как раз про это.
Свобода моей руки заканчивается там, где находится ваше лицо. Это, я думаю, понятно. Как бы, что действительно мы не можем быть абсолютно свободными, и в этом вся проблема, собственно, что мы, человек вообще, то есть люди, мы живем в обществе, мы вне общества не живем, вот, в принципе, не живем, но за исключением зрелых сформировавшихся личностей, которые, например, начинают заниматься дауншифтингом в той или иной форме, там, в православном варианте, там, монашеством или еще что-нибудь, то есть уходить из общества. А так все люди живут в обществе, и свобода индивидуума, она заканчивается там, где начинается, ну, условно говоря, границы, то есть вот современная психология, она вводит очень важное понятие для вообще осознания феномена свободы, понятие границ.
И не все с этим согласны, заметьте.
Ну, знаете, как бы, ну, я-то что, вы согласны, что я залезу к вам в карман и достану ваши деньги, потом пойду и, как бы, понятно, что или...
Если есть необходимость, вот это вот осознанное, а есть высшие цели, понимаете? Есть высшие цели у индивидуума, у группы людей, там, у государства, и если есть эта высшая цель, то тогда моя свобода, свобода моей руки не заканчивается на уровне вашего лица, потому что есть высшая осознанная мной необходимость это лицо отодвинуть в сторону и идти своим путем.
Да, и здесь мы с вами никогда уже не договоримся.
Вот.
И здесь я предлагаю эту тему сейчас на самом деле не очень обсуждать, потому что договориться о ней невозможно. Потому что каждый раз, когда постулируется какая-то внешняя цель, то есть это просто, мне кажется, тем другой передачей.
Нет, вот я именно про это. Потому что когда мы все равно говорим о христианском понимании свободы и о свободе, о том понимании свободы, которую так или иначе несет учение церкви, то тогда, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, именно цель определяет очень многие вещи, потому что если для христианина там высшая цель – это алкание Царствия Небесного и путь к этому Царствию Небесному, то тогда вот именно эта цель и определяет допустимые средства для ее достижения. И тогда действительно рука должна остановиться.
Здесь очень сложный, еще раз говорю, вопрос, потому что вопрос о том, я не знаю, какой он сейчас классический пример, давайте возьмем из того же там, позднего Средневековья или еще гроб Господень в руках неверных. Давайте, значит, пойдем его освобождать. Для этого мы должны будем, значит, там, уничтожить кучу неверных и так далее. Это вот отдельная тема, когда даже церковь, например, в той или иной форме провозглашает какую-то внешнюю цель, мы все должны объединиться и решить какую-то внешнюю цель. Вот это, мне кажется, тема вообще отдельной передачи. Я вот про что. Об этом тоже можно говорить.
Не, я-то как раз
но
говорю
мне кажется, про... что если мы сейчас об этом начнем говорить, мы упустим самое важное вот о том, когда мы говорим «свобода». Вот мы же сегодня никуда не идем, никого не завоевываем или ни от кого не защищаемся. Но, к сожалению, проблема свободы просто вот в семье, на работе, в обычных человеческих наших отношениях, она с практической точки зрения гораздо более важная, и при этом ее тоже мы сегодня, я боюсь, не успеем даже взять по-настоящему-то, потому что это принципиально, когда я должен осознать, как мне жить и что мне хотеть.
Так,
никогда меня призвали куда-то
нет,
идти.
Именно поэтому я и говорю о личности
будущее,
и, о задаче именно этой конкретной личности христианской. Вот есть человек, и есть его цель – алкание Царства Небесное. И он туда идет. Ни крупкой, ни кучкой никакой, ни за гробом Господним. Он идет сам этим своим жизненным путем.
Да, и как он при этом как, пересекается с другими людьми. Вот что важно. Это самое главное, что как... Потому что рядом с ним есть там мама, папа, жена, дети, там какие-то сотрудники по работе, не знаю, прохожие на улицах и так далее. Вот он так или иначе сталкивается с ними, и его желания по отношению там, к этим людям, например, как вот человек идет и говорит, вот впереди меня едет, я еду там на своих «Жигулях», а впереди меня едет человек на «Мерседесе». И я вдруг начинаю хотеть тоже ехать на «Мерседесе». Вот. И поскольку я не могу исполнить это свое желание, например, да, то я становлюсь глубоко несчастным. Потому что, как я уже сказал сегодня в нашей передаче, понятие свободы теснейшим образом, самым теснейшим образом пересекается с понятием счастья.
Это когда... хорошо еще, если он хочет ехать на «Мерседесе», потому что может возникнуть желание, я хочу, чтобы он не ехал на «Мерседесе».
Или он не ехал на «Мерседесе».
И тогда чуточку страшнее все сразу.
То есть, в принципе, каждый раз, еще раз говорю, свобода или не свобода, она определяется тем, насколько человек, как личность зрелая и понимает, что на самом деле его, а что не его. Я сейчас пример такой из другой области какой-нибудь приведу немножко, чтобы мы поняли. Вот, знаете, допустим, незрелые личности в подростковом возрасте часто влюбляются в разного рода там кино, рок и прочую звезд. Вот реально влюбляются. Я думаю, мы это знаем, и, может быть, кто-то даже из здесь присутствующих.
Или, там, было.
Находит, то есть, как да? влюбился. Немножко. Но этого не бывает уже, там, допустим, после 20, если у человека с головой более-менее все нормально. А почему? Потому что человек даже таким вроде бы спонтанным чувством, как влюбленность, может управлять. Потому что в 14 лет подросток не понимает, что какая-нибудь там звезда – это недостижимая и неправильная цель. Ну, он себя спокойно ставит рядом, я не знаю, с Анджелиной Джоли какой-нибудь и начинает мечтать в своих мечтах вот, о том, что он с ней создаст семью, усыновит еще пару камбоджийских детей там, или еще что-нибудь. И поэтому вот эти мечты и размышления об этом, они и влюбляют его, например, вот в эту самую Анджелину Джоли. Вот, или там в Брэда Питта, или, я не знаю, там в какого-нибудь нашего Пореченкова. Вот. А человек взрослый, он понимает, что эта цель абсолютно ненужная, неправильная, недостижимая, невозможная, где я и где Анджелина Джоли. И вот то, что он не может об этом думать и мечтать даже, ему это не надо, он и не влюбится в нее никогда. Потому что он уже определенный свой личностный возраст достиг, он созрел немножко, он еще не во всех вопросах созрел, но здесь он созрел. На этом, кстати говоря, интересным основывается феномен несчастной любви. Вот, по-хорошему, у зрелой личности не может быть несчастной любви. Вот, у незрелой сколько угодно, а у зрелой не может. Вот, потому что он понимает, он увидит себя глазами объекта своей влюбленности. Он увидит, что эта самая вот девушка или там женщина, она к нему равнодушна или, может быть, даже испытывает отвращение. И его чувства не... Он как бы любовь и все наши хотелки всегда питаются мечтами. Мы считаем, что это нам достижимо. Что это вот сейчас еще немножко, и я... Больше того, мы считаем, что мы можем управлять другими людьми.
Подождите, давайте разберемся. Потому что пока, вот вы сейчас говорите, и получается, что я могу позволить себе хотеть, как свободный да? человек, только то, чего я точно могу. И если я не могу, Анжелина
Или
Джоли,
у меня есть конкретное понимание того, как я это смогу. Пусть с некоторыми неопределенностями, но я понимаю, я строю конкретный план. Например, я считаю, что я должен, значит, сейчас идти, я не знаю, там, в Щукинское училище, потом ехать работать в Голливуд осветителем, потом еще что-то. То есть я прострою как бы конкретный план, увижу его реализуемость. Не в смысле, что он уже реализован, но он, в принципе, возможен. И дальше начну его исполнять.
Я почему?
А никто же планов-то, незрелая личность не строит этих конкретных планов. Она просто мечтает.
Вот я почему за это зацепился? Потому что я решительно против того, что нельзя хотеть невозможного. Все достижения человеческой мысли, все достижения человека вообще, они в основе своей, в фундаменте, имели вот это желание невозможного. Желание прыгнуть там, на высоту 4 метра, 3 сантиметра.
Мне кажется, это такие желание... иллюзии, которые в советское время, когда возвеличивали человека, творца того самого, я очень понимаю эту эпоху, я сам из нее родом, вот, и в ней есть очень много положительных моментов, вот, и в том числе и вот в этой части, когда мы говорим, что давайте будем, значит, поколение мечтателей, и на Марсе будут яблони цвести, и так далее, но это были конкретные мечты. Конкретно писались программы, как терраформировать Марс и так далее. Вот, это да, это оказалось невозможным не только в ту эпоху, но и в нашу, и, возможно, еще там, в следующую. Но, в принципе, это не были абстрактные мечты. А вот все эти размышления о том, что какие-нибудь герои древнегреческих мифов сидели, вот какой-нибудь Икар мечтал летать, вот, и поэтому человек через 2000 лет полетел. Ничего подобного. Все, кто на самом деле научились летать, они не абстрактно мечтали. Они всегда работали очень конкретно. Вот в каком народе, в какой эпохе, какое достижение не возьми, всегда все работало очень конкретно. Вот. Ну да, бывали какие-то там, не знаю, условно, поэтические какие-нибудь там прозрения какого-нибудь вот на уровне там, художественного какого-то. Да, я очень понимаю, например, какую-нибудь фантастическую литературу, какое громадное значение она имеет. Но реальная, нормальная фантастика, хоть мы возьмем, я не знаю, с самого начала, с какого-нибудь там Жюль Верна или Уэллса, или, не знаю, современных Винджи, или, не знаю, это все достаточно конкретные вещи. Человек с очень приличным образованием, кого-нибудь Ефремова нашего взять, там, еще кого-нибудь, он пытается на фантастическом, на фантастической, это, собственно, материале исследовать то, что ему реально вот в этой сегодняшней жизни очень интересно, как устроено. И пытается найти ходы, как вот развязать какие-то реально существующие узлы. Это очень конкретные, прагматичные люди. Не надо фантастов называть, там, я не знаю, какой-нибудь, вот, если мы возьмем, из современных, опять же, я назвал, там, Винджи, американский фантаст. Так он, или Азимова, из прошлого поколения. Так они все реально руководители громадных футуристических лабораторий, которые определяют, чуть ли там, я не знаю, являются советниками правительств, в которых разрабатываются конкретные концепции. Там нет пустых мечтаний. А если мы начнем читать ту же фантастику, где пустые мечтания, так ее неинтересно читать, потому что за ней не стоит ничего настоящего.
Продолжим разговор через минуту.
Вечер воскресенья на радио